Дорогие братья и сестры, до так называемого вербного воскресенья остается 1,5 недели. Воскресенье 11 апреля снова раздадутся радостные и торжественные звуки осанны. Видите, что я намерен уже говорить об этих звуках, которые раздались во время входа Господа нашего Иисуса Христа в Иерусалим. Но мне хочется все-таки сделать некоторую подготовку наших сердец к этим звукам, которые там, в Иерусалиме, раздались. И тема моя сегодня гласит так. Почему осанна в честь Христа превратилась в слова «распни Его»? Почему осанна в честь Христа превратилась в такие страшные слова «распни Его, распни Его»? Для этого были причины. И хочется, чтобы все верующие, все церкви Христовы на земле знали, почему получился такой переход от осанны к словам ужасным «распни Его». Прочтем, дорогие, сейчас Евангелие от Матфея, 17 главу, 22 и 23 стихи. «Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет. И они весьма опечалились». Мы должны с вами знать, что осанна в честь Христа звучала не только в день входа Господня в Иерусалим. Она звучала в течение всей его земной жизни. И вот это мы сейчас увидим на основании Слова Божьего. Когда впервые в честь Христа раздалась осанна? Я не прошу от вас слышного ответа. Ответьте в своих сердцах. Когда раздалась первая осанна в честь Христа, пришедшего на нашу землю во плоти? Она раздалась в ночь Его рождения, дорогие мои. И вышла эта осанна из уст, правда, не человеков, как это было в день Его входа в Иерусалим, а из уст ангелов. Разве это не осанна была, когда ангелы пели «Слава Вышних Богу!» И на земле мир в человеках благоволение. «Слава Вышних Богу!» Это была самая настоящая осанна. Прославление только что родившегося в наш мир Иисуса Христа. Но удивительно, что как раз в то же самое время эта небесная осанна, которая из уст ангелов раздалась, в это же время уже появились, хотите назовите мыслями, хотите назовите словами, вот эти ужасные слова «распни его». Да где же это было? Где же это мы видим, братья и сестры? А вот вспомните, что вскоре после этой осанны ангелов царь Ирод, устрашенный рождением царя иудейского Вифлеемия, в страхе решил от него избавиться, пока он еще младенец, не вошедший в силу, и мы знаем, что он послал своих воинов с остро оточенными мечами Вифлеем и его окрестности, чтобы
среди младенцев до 2 лет оказался божественный младенец Христос. И таким образом был погублен. Не на кресте, а вот путем меча. Но все равно и на кресте смерть ожидала Христа. И от меча Ирода тоже смерть ожидала Христа. Вот видите, осанна из уст ангелов, и распни его, или убей его, из уст и из сердца царя Ирода. Но Господь спас младенца Иисуса, и после некоторого пребывания в Египте святое семейство вернулось в свою родную землю, и мы знаем на основании Евангелия, что это святое семейство поселилось в тихом городочке, называвшемся Назаретом. И там Христос провел до 30 лет, до 30 лет свою жизнь. Мы не читаем ничего о том, что было в этом городке Назарете, хотя мы несколько проповедей посвятили этому периоду жизни Христа. И как мы знаем в журнале «Христианин», то есть в журнале «Братский вестник», помещены эти наши беседы о жизни Христа в Назарете. Но осанны в течение этих 30 лет в Назарете как будто не раздавалась, дорогие мои. Это не значит, что ее не было, но мы в Писании об этом не имеем подтверждения. Наступило время выйти Христу на свое чудное, благословенное, благодатное служение, и около 30 лет в возрасте своем он покидает Назарет, это место незаметного пребывания нашего Господа, и идет на Иордан к Иоанну Крестителю, чтобы там от него принять крещение. Он получил это крещение от предтечи своего. Мы знаем, мы празднуем это событие, дорогие мои, из года в год, крещение Господне. Мы знаем, как оно совершилось, но после крещения Господь Иисус Христос возвращается в Галилею, где Он, вот как я уже сказал, провел целых 30 лет до крещения своего. Он возвращается в Галилею, и вот наступило время, дорогие мои, для Христа явить свои славные дела открыто перед глазами всех жителей Галилеи. В Назарете тихая, незаметная жизнь Христа, хотя эта жизнь была светом для окружающих его там людей, и была тоже, конечно, прославлением Бога, Отца Его, но дел мы не видим Христа в Назарете, а вот теперь, после крещения, вернувшись в Галилею, он начинает творение своих великих и славных дел перед глазами, то есть открыто перед глазами всех жителей Галилеи. Придя с Иордана после крещения, Христос прежде всего пошел в свой родной, если можно так выразиться, хотя родным его был город Вифлеем, но родным он был Назарет для него по столь долгому периоду его жизни там. Он пошел прежде всего, братья и сестры, в Назарет. И вот здесь, в Назарете, где он столько лет прожил, он провозгласил о своем служении, в чем оно будет заключаться теперь, пред глазами всех жителей Галилеи. Он возвестил об этом предстоящем своем служении в синагоге города Назарета.
где он провел свое детство, отрочество и юность. Вот в каких словах, братья и сестры, Христос в этой Назаретской синагоге возвестил о своем великом служении. Прочтем Евангелие Луки, 4 глава, 18 и 19 стихи. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождением, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Вот как Христос сразу же после крещения Своего, выступая на это открытое служение в Галилее, провозглашает, в чем же это служение Его будет теперь заключаться. Все должны были знать, в чем оно будет заключаться. Но когда читаешь эти слова Христа о Его предстоящем служении, то видишь, что Иисус Христос этими словами объявил себя Мессией. С самого начала объявил, вот прежде всего в этой Назаретской синагоге, а затем и по всем городам и селениям объявил себя Мессией, пророком от Бога посланным. И вот что, дорогие мои, в этой Назаретской синагоге раздалась после долгого времени первая осанна Господу нашему Иисусу Христу. Слово «осанна» там не встречается, но «осанна» значит «слава». Слава Христу – это прославление Христа. Где же мы видим эту осанну, раздавшуюся после стольких лет в Назаретской синагоге? Все присутствующие в синагоге, читаем мы в Слове Божьем, были изумлены словами Христа, вот этими самыми, для чего Он пришел и какое будет Его служение, этими словами о Его чудном служении с помощью силы свыше, силы Духа Святого, были изумлены буквально жители Назарета и вот те, которые присутствовали в синагоге, и мы читаем, и дивились словам благодати, которые они только что услышали из уст Его. Братья и сестры, дивились словам Его благодати. Слышится как будто одобрение этим словам Христовым, умиление ими, восторг чувствуется там, в этой синагоге. Но, дорогие мои, это осанна в иудейской синагоге в Назарете длилась недолго, недолго. И вот если мы говорим, что тогда, когда Христос родился, и ангелы воспели ему осанну, тут же мы слышим слова «распни его», представьте себе, эту же картину мы наблюдаем и здесь, в Назарете, когда Христос пришел после крещения туда и провозгласил, каково будет Его служение. Где же мы видим эти слова «распни Его»? А вот, дорогие мои, где? Они, эти слова «распни Его», раздались после того, как Христос в этой же синагоге этим людям, которые только что восхищались Христом, восхищались Его словами, когда Христос им сказал, что никакой пророк не принимается в своем отечестве. Вот Христос им эти слова сказал, дав этим понять, что сердца их и тех, кто в этой синагоге присутствует, и всех других жителей Назарета, сердца их настолько окаменели, что они не способны будут принять Христа как своего Мессию. Дорогие мои, если бы я вам здесь, присутствующим, сейчас провозгласил, все вы негодные люди, души ваши непригодны принимать слова благодати, проповеди о Христе. Вот вы в каком состоянии. Если бы я так говорил бы вам, братья и сестры, у вас каменные сердца, не плотяные, а каменные. Конечно, тут многие обиделись бы на меня, обиделись бы и сказали: ты что-то, брат, говоришь не то. Ты нас не знаешь, а между тем нам такие слова бросаешь, вину нашу, как будто мы все здесь окаменелые, неспособные принимать слова Господа. Но Христос приблизительно так поступил. В том молитвенном доме, который именовался синагогой, он как раз это жителям Назарета и сказал. Никакой пророк не принимается в своем отечестве. Он находился, Христос, в своем отечестве, в этом городе, где он и детство, как я уже сказал, и отрочество, и юность провел. И вот он им говорит: вы не примете меня в моем отечественном городе. Конечно, почему? Сердца ваши не способны принять меня и мои слова, слова благодати. И вот эти слова, братья и сестры, так не понравились жителям Назарета, и они исполнились такой ярости в этой же синагоге, где восхищались, где умилялись словами Христа, и как бы осанну ему уже начали воспевать, вот эта осанна превратилась в слова «распни его». В каком смысле? А вот мы читаем. Прямо из синагоги повели его на вершину горы, на которой город их был построен. Для чего, дорогие мои? Чтобы свергнуть его. Свергнуть. Для чего свергнуть? Чтобы Христа убить, умертвить. Смотрите, братья и сестры, распни его, то есть убей его. У них вот появилась такая мысль, такое намерение. Они ведут Христа, чтобы сбросить его с вершины своей горы. Так осанна в Назарете превратилась в это страшное «распни его», «уничтожь его», «умертви его». И Христос оставил этот порочный город, оставил его. Хотя там у него был родной дом, где он провел столько лет, дорогие мои, где у него была мать, а может быть еще и отец был жив, мы не знаем, но пусть будет мать только, была мать там, и ему пришлось поселиться не в своем родном городе, а в городе Капернауме. Но слушайте теперь, что же происходит дальше в Галилее? Вот после кратковременной осанны в Назарете прославление Христа, прославление зазвучало по многим местам Галилеи. Осанна слышалась повсюду, в городах и селениях. И пришли такие дни, такое время, когда казалось, что вся Галилея рукоплещет нашему Господу Иисусу Христу. Вот какой степени достигло прославление Христа, достигла эта осанна в честь Христа. Во всей Галилее его имя, возможно, люди даже во сне произносили. Так это имя стало известным во всей Галилее. Да, когда читаешь страницы Евангелия, так оно было, братья и сестры, хотя мы, может быть, недостаточно вникаем, что Писание говорит о Христе. А вот так было, дорогие. Но можно ли этому удивляться, что Галилея стала прославлять Христа, такую осанну ему в его честь воспевать? Можно ли этому удивляться, когда сам Христос рисует нам картину того, что делалось в то время, в те дни в Галилее. Что делалось? Вот он говорит, что там делалось. Слепые разреваются, хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, Мертвые воскресают. Смотрите, что там делалось, дорогие мои. Мы только должны себе представить эту картину, как на каждом шагу слепой начинал видеть, хромой начинал ходить. Жалкий прокаженный, от которого все бежали, возвращался к своим совершенно здоровым с телом, как у новорожденного ребенка, а главное, мертвые воскресали, дорогие мои. Толпы народа и отдельные души искали там, во время пребывания Христа в Галилее, искали соприкоснуться со Христом. Так вот можем мы себе и представить. В толпе пробирается, подобно той женщине, страдавшей 12 лет кровотечением, пробирается и пробирается к Иисусу Христу и осторожно прикасается к краю его одежды, веря, что от Христа исходит сила, исцеляющая сила. Это не единичный случай с этой женщиной несчастной, которая не могла у врачей найти помощи, а это были повседневные явления в Галилее, пробирающиеся люди ко Христу, целые толпы, ищущие прикоснуться к Нему, как мы читаем в Евангелии Луки в 6 главе, в 19 стихе. И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. Смотрите, братья и сестры, на нашего Господа Иисуса Христа, в какой славе Он ходит по Галилее, из города в город, из селения в селение. Но однажды осанна в честь Христа зазвучала в Галилее особенно громко, братья и сестры, особенно громко. А когда же это было? Это было в тот день, когда Христос, слушайте внимательно, когда Христос 5 хлебами ячменными и 2 рыбками, так в Евангелии сказано, не рыбами, а рыбками, значит, маленькими рыбами, насытил 5000 человек. Много дел сотворил Христос, ходя по Галилее. А вот однажды совершил такое чудо. 5000 человек голодных накормил, насытил, буквально насытил, только 5 хлебами и 2 рыбками. Вот восхищение Христом в этот день, как говорит Евангелие, достигло такой степени, что люди, видевшие это чудо, готовы были взять Христа. Для чего взять? Не так, как в Назарете взять, чтобы его с вершины их горы свергнуть, а взять и провозгласить царем иудейским. Милые братья и сестры, до чего же достигла осанна Галилеи в честь Христа? Сделать его своим царем. Какое преклонение пред Христом, какое превозношение его чудного имени, какое прославление его, какая осанна взять и сделать его царем. Но что же дальше получилось? Слава Христа росла с каждым днем все больше и больше. Осанна звучала все громче и громче. Прославление Иисуса Христа как великого пророка, посланного Богом, его чудеса, вызывавшие такую хвалу ему в народе, все это исполнило священников, фарисеев и книжников, этих духовных учителей народа иудейского, исполнило чем? Завистью, братья и сестры. Слушайте, осанна в честь Христа, которая воспевалась по всей Галилее, исполнила величайшей завистью сердца этих духовных служителей иудейского народа. И они решили заглушить это словословие, которое так звучало по всей Галилее. Заглушить. А как же заглушить, дорогие мои? Там, в день входа Христа в Иерусалим, они прямо сказали: запрети вот этим там детям петь тебе осанну, запрети им. А тут как поступить, дорогие мои братья и сестры? Они думали, что детям просто, можно сказать, перестаньте петь во славу Христа осанну. Но тут взрослые поют, тут по Галилее и старцы воспевают осанну. Как запретить? Как заглушить? Да, они нашли способ, который оказался недействительным. Что же они придумали, братья и сестры, чтобы заглушить осанну в честь Христа, раздававшуюся по всей Галилее? Они стали говорить народу, славившему Христа в Галилее. Что стали ему говорить? Что Христос творит свои великие чудеса силою князя бесовского. Братья и сестры, вот таким способом они решили заглушить осанну в честь Христа. Всюду распространяли слух, что Христос творит чудеса, да. Вы его восхваляете за эти чудеса, как бы они говорят жителям Галилеи. Вы поете ему осанну, то есть слава ему. Но знайте, что он творит свои чудеса силою князя бесовского. Подумать только, братья и сестры, какую страшную весть о Христе решили эти люди распространить по всему тогдашнему миру, не только по Галилее, не только по Иудее. Они хотели по всему миру, где уже имя Христова делалось известным, разнести эту страшную весть, что Христос связан с сатаною. Христос связан с сатаною, что он его служитель. Да, вот что они решили сделать. Дорогие, пока что словословие в честь Христа звучало еще только в Галилее. В Иудее, где люди были под сильным влиянием вот этих самых фарисеев и книжников, осанна в честь Христа почти не раздавалась. Раздалась вот тогда, когда Христос входил на осле в этот город, о чем мы будем говорить в воскресенье 11 апреля. А пока мы не видим, чтобы по Иудее звучала осанна. В Галилее вот она так звучала, как мы слышали сейчас. А в Иудее мы этого не видим. Правда, зато тем громче она, эта песня хвалы в честь Христа, звучала в одном местечке Иудеи. Как вы думаете, где она звучала? В Вифании, дорогие мои, в Вифании. Не в Иерусалиме, нет, где были первосвященники, священники, фарисеи и книжники, где был Синедрион и где был храм великолепный. Не там звучала осанна Христу, а в этом домике Марфы, Марии и Лазаря в Вифании. Там действительно возвеличивался Христос, прославлялся Христос этим чудным святым семейством, с которым так горячо любили Христа. Все, две сестры, Мария и Марфа, и сам Лазарь, любили горячо Христа. Остальной же народ, братья и сестры, в Иудее оставался равнодушным, именно находясь под влиянием этих священников, фарисеев и книжников. Но это равнодушие, это молчание Христа в деле прославления, молчание народа в деле прославления Христа успокаивало недругов Христа, фарисеев и книжников, вследствие чего они были заняты главным образом уничижением Христа в народе, распространяя о нем такие страшные вести. Но вот, слушайте, Иудеи произошло событие, которое имело два очень важных последствия. Мы сейчас увидим переход от Осанны к Распинееву. Произошло одно событие. Какое? Которое имело два очень серьезных последствия. С одной стороны, это событие, о котором сейчас вы услышите, привело к еще большему прославлению Христа. Еще более громкой Осанне. А с другой стороны, после этого события недруги Христа решили его убить. После какого события, братья и сестры? Что это было за событие, которое имело такие большие последствия? Это было воскрешение Лазаря. Знаете это, братья и сестры? Что послужило с человеческой точки зрения причиной решения убить Христа в сердцах этих людей? Конечно, тут был план Божий. Конечно, через убиение Христа человечество, все грешники мира должны были быть спасены. Без этого убиения Христа мы не пели бы здесь, в этом молитвенном доме, наших чудных песней хвалы и словословия Иисусу Христу. Мы этой радости во сердцах своих не имели, что Христос наш Спаситель. Это должно было совершиться, это был план Божий. Но как это по-человечески произошло, вот вам я сегодня решил с Божьей помощью объяснить. Вот это воскрешение Лазаря. Мы не знаем, дорогие мои, сколько умерших воскресил Христос. Нам страницы Евангелия говорят о трех воскресениях Христом умерших. Это вот юноша, которого на носилках несли на кладбище. Бедная, одинокая мать шла за его телом. Потом это девочка, дочь Иаира, умершая. Она была тоже воскрешена Христом. И, наконец, там Лазарь. Вот эти три человека. Это девочка, этот юноша и Лазарь Вифании. Но, конечно, если Христос провозгласил о своих делах в Галилее, что мертвые воскресают, то, конечно, не об этих двух-трех случаях. Их было больше, братья и сестры. Пусть Евангелие не говорит об этом, но оно не о всем нам сказало, что Христос сотворил. И вот, дорогие мои, среди этих случаев воскрешения Христом умерших, воскрешение Лазаря вызвало у тогдашних людей особое удивление и особое восхищение Иисусом Христом, Его силою, Его могуществом. Мы с вами знаем, как Христос совершил это величайшее из всех своих чудес воскрешение Лазаря. И я не намерен остановиться на том, как Христос пришел в Вифанию по просьбе его сестер, сестер Лазаря, и как он пошел ко гробу, и как он вызвал смердящего уже, разлагавшегося Лазаря из этой пещеры, где он был положен. Я об этом не буду говорить. Мы знаем все, как это совершил Христос. Но знаем ли мы, братья и сестры, одну подробность этого воскрешения Лазаря? Знаем ли мы, что свидетелями этого чуда воскрешения Лазаря было великое множество иудеев? Мы привыкли думать, что там у гроба, у пещеры, где лежал умерший Лазарь, вот собралась небольшая группа, Христос, его апостолы и сестры умершие Мария и Марфа. Вот и все. Нет! Евангелие нам говорит, что великое множество иудеев заполнило кладбище, где был похоронен вот Лазарь, великое множество. И из этого множества пришедших ко гробу Лазаря иудеев многие увидев Лазаря живым, воскрешенным Христом, уверовали во Христа. Да, дорогие мои. Так мы читаем Евангелие Иоанна в 11 главе, в 45 стихе. Вот как мы читаем. Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. Вот, дорогие мои, воскрешение физическое Лазаря, разлагавшегося, сопровождалось воскрешением этих иудеев, духовно мертвых, духовно разлагавшихся в жизни новой во Христе Иисусе. Чудные два события на этом кладбище. Воскрешение физическое разлагавшегося тела Лазаря и воскрешение этого множества иудеев, духовно мертвых в своих грехах и пороках. Но у гроба Лазаря были и другие иудеи, которые не дали себя Христу, его силой воскресить к новой жизни. Этого они не жаждали. Они пришли с другими чувствами сюда, к гробу Лазаря. Мы об этих вот иудеях читаем, что они пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус там у гроба Лазаря. И вот результатом этого их сообщения, результатом этого величайшего чуда, совершенного Христом, было нечто ужасное, братья и сестры. Нечто ужасное. Что же это такое? Мы читаем Евангелие Иоанна в 11 главе, в 47 по 53 стихи, слова, которым было бы нам трудно поверить, если бы только их не было в Евангелии. Трудно было бы поверить. Мы бы сказали, да неужели это могло быть? После такого чуда, воскрешения уже разлагавшегося мертвого человека, и вдруг такой результат. А что же произошло, дорогие мои? Вот эти слова гласят, я читаю из Евангелия, тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Что нам делать? Этот человек много чудес творит, о Христе говорят. Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него. И придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. С этого дня положили убить его. С этого дня положили убить Христа. Вот почему я говорю. Страшное дело последовало. После величайшего из всех чудес Христовых, воскрешения Лазаря. Но в Вифании, опять мы возвращаемся к Вифании, в доме Марии и Марфы загорелся яркий светильник. Дорогие братья и сестры, загорелся яркий светильник. Что это за светильник? Воскрешенный Христом Лазарь не только свидетельством уст своих, это был чудный свидетель о том, который воскресил его, но чудом своего воскресения он громко говорил не только своему народу, но и всему тогдашнему миру, говорил о том, что дает жизнь не только физически разлагающимся Лазарем, но и грешникам, мертвым в своих грехах и пороках. Он был свидетелем, как эти многие иудеи, пришедшие к его гробу, воскресли к новой жизни. Физически они были живы, но душою были мертвы. Он говорил о силе Христа, который и физически мертвых воскрешает, и духовно мертвых. И вот этот яркий светильник, братья и сестры, в Вифании, Лазарь, направлявший души к Иисусу Христу, стал неприятен для иудеев, которые решили Христа убить. И чтобы вот потушить этот светильник, яркий, ослепительно ярко горевший, Лазаря, они положили убить и Лазаря. Это я не свои слова вам говорю, дорогие мои, а я беру из Евангелия. Они положили убить Христа и положили убить и Лазаря. Потушить этот яркий светильник. Потому что ради его, это я из Евангелия читаю, ради его многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Вот что творилось и в Галилее, и в Иудее в те дни, дорогие мои. Все дни, которые предшествовали тому, что мы будем праздновать скоро. Дорогие мои, мы с вами до этого вечера, возможно, были больше знакомы с Марией и Мартой из Вифании. Как-то больше мы о Марии, о Марте всегда проповедуем, читаем, размышляем. А вот теперь мы познакомились и с Лазарем. Не только тем, что мы знали о нем, как он умер, как он разлагался, как Христос его светил, но каким он ярким светильником сделался. Так что, чтобы потушить его свет, было решено и его убить. Эта благословенная семья воспевала в честь Христа поистине громкую осанну. Еще до той осанны, о которой мы будем говорить в следующее воскресенье. И если бы было нужно, Лазарь дал бы себя распять рядом со Христом на Голгофе. Так велика была его любовь ко Христу, как и его двух сестер. И вот теперь нас всех интересует вопрос, братья и сестры. Нас всех интересует вопрос, какой? Поведал ли Лазарь своим сестрам о трех днях, которые он провел в царстве умерших? Поведал ли он об этих трех днях? Вот он лежал мертвый, бездыханный, с закрытыми очами и даже разлагался. На четвертый день Христос совершил чудо над ним. Он пришел живой домой, тот самый дом, в котором он умер, и где Христос часто бывал. Он пришел к своим сестрам, дорогие мои, тем знакомым, тем друзьям, которые общались с этой святой семьей. Но поведал ли он, рассказал ли он им, в чем заключались эти три дня с лишним, которые он провел в пещере, когда лежал там мертвым? Правда, интересный вопрос, а? Слово Божье об этом нам нигде не говорит. Возможно, что сестрам своим он поведал. Как он себя чувствовал? Спал ли он, как ночью спят и ничего не знает, что кругом делается? Или он в сознании был, видел что-то и слова какие-то слышал? Может быть, он сестрам поведал. Но Дух Святой не записал того, что он поведал, если поведал. Это осталось тайной воскрешенного Христом Лазаря. Тайной осталось, братья и сестры. Но эту тайну мы познаем с вами все. Будем утешаться тем, что мы все очутимся в положении Лазаря, дорогие мои. То есть будем на одре болезни и закроем, придет время, глаза свои. Одни из нас раньше, другие позднее, но в положении Лазаря мы очутимся и придем в светлые обители неба. Люди здесь будут плакать, люди здесь будут ходить на наши могилы, сажать там цветы, поминать нас, часто или редко, не знаю, может быть, совсем забудут, но там мы будем в обителях неба и будем переживать то, что в течение этих трех дней с лишним переживал Лазарь. Дорогие мои, вот есть еще один человек, который тоже поднялся к этим высотам, слышал там слова, которые он нам не передал. Я говорю об апостоле Павле, который говорит так. «Был восхищен в рае и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Тут я хочу сказать, дорогие мои, что толкователи говорят так, что слова, которые апостол Павел там слышал, куда он был восхищен, вообще не полагается пересказать человеку, какого бы то ни было. Поэтому и он не пересказал. А другие толкователи говорят, что апостол Павел такие слова услышал, которые он не в силах был пересказать. Так ли это или иначе надо понимать, но он не пересказал этих слов. И того, что видел, нам не рассказал. И вот точно так же и другой человек, о котором мы сегодня говорили, Лазарь, туда, восхищенный душою своей, тело лежало в пещере, а он туда был восхищен, хотя бы даже и на 3 дня. Он нам не сказал, что он там слышал, что он там видел. И не будем, дорогие мои, мудрствовать, здесь написано. Будем ждать того времени, когда мы с вами тоже туда будем восхищены Господу, через смерть ли, через пришествие Господне за церковь своей, и там мы увидим то же самое, что увидел Лазарь, и что увидел Павел апостол, и что они услышали. Будем с надеждою жить, ожидая этой чудной встречи со Христом. Но пусть наша жизнь будет наполнена громогласной останной, братья и сестры, в то время как множество людей, не знающих Христа, к Нему равнодушны, мы с вами исполнены верою в Иисуса Христа, знанием Его, любви, Его великих и славных дел, будем Его прославлять. От чистого сердца, горячо всей душою своей, и пусть наша хвала и слава возрастает с каждым днем. Возвеличим все Иисуса Христа как можно выше пред очами этого мира. Помоги нам в этом, Господь. Аминь.